Почему ты мне не сказал?
А ты бы поверила.
Я прижала к себе посох, как любимую куклу. Что это значит, Макс? Что с ним случилось?
Расскажу все, что знаю. Потом. Начинается военный совет. Уговори Гарольда взять меня в союзники.
И он разжал пальцы. Я поперхнулась. Черное тело Максимилиана полетело вниз, на лету съежилось и обернулось птицей. Птица взлетела на уровень заката, каркнула что-то в мою сторону и умчалась. Бальный зал, где когда-то праздновали свадьбы сразу четырех принцесс, превратился теперь в зал военного совета. Королевский трон стоял пустой. Я посмотрела на него и сразу отвела глаза. Вокруг собиралась толпа. Вдоль стен теснились стражники и придворные. Быстрым шагом вошел Гарольд и сел справа от пустого трона.
«Его Величество, король Уйма Первый, вегетарианец!» —
провозгласил слуга над треснутым, но громким и торжественным голосом. Рявкнули трубы. Двумя колоннами в зал двинулись обросшие бородами лохматые дикари в одеяниях из грубо выделанной кожи, с браслетами и ожерельями из звериных зубов. А кое у кого болтался на шее птичий череп. Лица их были покрыты шрамами. Разве что на лбу у каждого не было написано «людоед», а так все ясно. Потом вошла туземка. Какая-то островитянская красавица. В пышной юбке из пальмовых листьев, в меховом лифчике, украшенном иглами дикобраза. Во всяком случае, мне так показалось. Ее черные волосы торчали вверх. Уж не знаю, каким образом их закрепили, но из-за них туземка была похожа на жесткую щетку, поставленную с таймя. На босых ногах у нее звенели браслеты с колокольчиками. Руки, обнаженные до самых плеч, были расписаны узорами. В каждом ухе блестело по огромному драгоценному камню. Правую ноздрю украшал камень поменьше. Лицо ее, раскрашенное белой и черной краской, показалось мне странно знакомым. Последним вошел Уйма. Трубы рявкнули совсем уж нестерпимо. Уйма был гладко выбрит, аккуратно пострижен и одет в какой-то элегантный шелковый балахон, черный с серебром. А в остальном он не изменился. А когда он встал рядом с островитянкой, она небрежно оперлась на его локоть, и Гарольд, поднявшись, приветствовал их обоих. Я узнала Филумену, коварную и капризную принцессу, которую выдали замуж за дикаря. И, как видно, это пошло ей впрок. Гарольд оглядел толпу, увидел навершие моего посоха и поманил меня пальцем. Я подошла. Уйма обернулся, и его желтые глазищи вдруг стали круглыми, как чупа-чупсы. Он ничего не сказал. Мы обнялись на глазах всего зала. Филумена, конечно, тоже узнала меня и выдавила что-то вроде улыбки. «Ты в самом деле вегетарианец, Уйма?»
«Я создаю себе репутацию».
Он оскалил желтоватые острые зубы.
«Главное в политике — правильно себя поставить, жри траву».
И он так лихо подмигнул мне, что у меня стало легче на душе. «Уйма, ты помнишь Аберона?» Вопрос сорвался с губ прежде, чем я успела удержать его. Он не успел рта раскрыть, а я прочла ответ по глазам.
«Это кто-то из ваших?»
Тяжесть, чуть отпустившая меня от его улыбки, снова навалилась на плечи. Стократ хуже. Начался военный совет. Как по мне, здесь было слишком много людей. Советоваться посреди большого зала, среди толпы людей, не очень-то удобно. Канцлер, на показ держась за поясницу, доложил о подготовке замка к обороне. Столько-то выкопано рвов такой-то глубины, такой-то ширины, столько-то вбито колышков, чтобы многоногие о них спотыкались, столько-то приготовлено каменных ядер, столько-то катапульт установлено на стенах, столько-то крупы, свеклы и соленого мяса запасено в замке. Его скучный, очень подробный доклад то и дело перемежался с жалобами на то, что людей мало, средств недостаточно. Замок — это жилище, а не крепость, то есть не оборонительное сооружение, и он, канцлер, Старый больной человек. Как он может в таких условиях за что-то отвечать? Я смотрела, как шевелятся волоски в его крючковатом носу и вспоминала, как этот же самый канцлер допрашивал меня, перепуганную до смерти, когда я впервые попала в королевство. Потом он отвел меня к королю. Мне хотелось зажать уши руками, как будто тысячи голосов кричали мне, что из силы. «Аберон! Аберон! Аберон!» Уйма тем временем сообщил, что привел 2000 бойцов. Я вспомнила, что говорил об этих бойцах Максимилиан. Уйму они съедят первым. Надо было заговорить о Максимилиане, но я никак не решалась открыть рот.
«Лена, ты хочешь что-то сказать?»
— отрывисто спросил Гарольд. У него появилась новая манера. Он говорил очень сухо и резко. Я начала, стараясь держаться как можно спокойнее. Правда, долго разглагольствовать мне не пришлось.
«Наши люди не станут сражаться рядом с некромантом», —
оборвал меня Гарольд.
«Говорить об этом не следует. Дальше!»
«Погоди!» — я крепче сжала посох. «Почему говорить об этом не следует? Если наше положение так плохо, почему не принять помощь от...» Уйма покосился желтым глазом. Гарольд очень медленно повернул голову. Обдал меня взглядом, как кипятком.
«Младший маг дороги», —
произнес, сделав ударение на слове «младший».
«У меня нет сейчас времени, чтобы объяснять тебе общеизвестные вещи. Если в этом городе остался кто-то, кому ты доверяешь, иди и расспроси его. Пока мы решим очень важные вопросы с боеприпасами, с водой и кто будет заниматься ранеными на поле боя».
«Если в этом городе остался кто-то, кому ты доверяешь...» Меня резанули, как бритвой, эти его слова. «Общеизвестные вещи...» Я крепче сжала свой посох, поднялась и отошла от них. «Пусть совещаются...» Огромный зал плыл перед моими глазами. Я заметила Эльвиру, принцессу. Она сильно изменилась за те несколько лет, что я ее не видела. Рядом с ней стоял принц Александр. Только я во всем королевстве знала, что он подкидыш. Его заменили в колыбели, а настоящий сын Аберона, тот самый Саша, что закончил курс и женился на Стелле. Эти двое тоже забыли короля. Я вышла из зала и остановилась на лестнице. Собственно, вот и все. Просьбу Максимилиана, или это было поручение, я не выполнила. Армия Саранчи стоит в 3 днях пути от города. Аберона нет. Такое впечатление, что никто не слышал его имени. Я снова присела было на ступеньку, но в этот момент перед замком грянули трубы. Не хрипло, как во время появления уймы, а полнозвучно и очень грозно. Я подскочила. Звук труб сменился мерным топотом идущих в ногу людей. Сбегая вниз по лестнице, я подняла посох. Казалось, что опасность везде. Снизу. Навстречу мне бегом поднимался мальчик лет 6 в бархатном костюмчике, в высоких сапогах и с маленьким мечом на боку. Пробежал мимо меня, потом обернулся и посмотрел внимательнее. Он был вылитый маленький Гарольд. «Что там?» — спросила я. Он нахмурился, будто решая, достойна ли я доверия. «Я Лена Лапина», — сказала я. Он улыбнулся, широко и недоверчиво. «Что там? Кто трубил?»
«Это принц-деспот», — сказал мальчик, не переставая улыбаться. «Он привел большое войско!»
Военный совет возобновился после короткой паузы, в новом составе. Принц-деспот искренне обрадовался, увидев меня. Это был высокий, статный, черноволосый мужчина. Когда я увидела, что он на свободе и, более того, привел Гарольду подкрепление, меня чуть удар не хватил. Это был мой давний враг. В прошлую нашу встречу победа осталась за мной. Честно говоря, это было редкостное везение. Я знала, что он не упустит случая отплатить, хоть 100 лет придется выжидать удобного момента. Аберон прекрасно понимал это и потому не собирался выпускать его из удобной и хорошо обставленной тюрьмы. А теперь Аберона нет, и принц-деспот на свободе.
«Кого я вижу? Маг дороги Лена Лапина собственной персоной.